Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 379-65-94. И мы продолжаем наш разговор о таинстве крещения. И сегодняшняя наша тема – это традиция восприемничества. Что она для нашей церкви значит? Как относиться к обязанностям крестных родителей, как люди становятся крестными, что для этого нужно. Ну, в общем, множество вопросов есть у нас на эту тему. Вот в первую очередь, конечно, с чего хотелось бы начать. Мы ведь многие крещены в детстве и не помним, в общем, как все это происходило. Были у нас крестные, не были многие из нас. И когда нас приглашают стать крестными, вот мы начинаем тогда задумываться, что же это такое вообще за институт восприемничества, кому нужны крестные, для чего нужны крестные. Вот несколько слов, отец Дмитрий, об истории этого института, как восприемничества, когда он вообще возник. Вот в Древней Церкви для взрослых людей там немножко как-то иначе все это было. Это не назывались крестные родители, это назывались поручители или что-то в этом духе.
Да, поручители, свидетели, которые свидетельствовали перед епископом, перед общиной о серьезности намерений человека, приходящего к крещению, свидетельствовали о его изменении нравственной жизни, о его добрых поступках, делах, то есть такие поручители, которые являлись вот теми восприемниками, которых мы имеем сейчас в виде крестных. Только сейчас это уже более формальная вещь, когда крестный родитель является восприемником своего чада, не осознавая ни ответственности, ни глубины таинства. В древности это все было по-настоящему очень остро, поэтому и восприемники, и свидетели, и те, кто представляли человека епископу или общине, они несли ответственность нравственную прежде всего и перед Богом, и перед церковью, и перед людьми. О достоинстве людей, которые приходили к таинству крещения, приступали. Ну, исторически мы видим, что меняются те или иные условия жизни церкви, но суть тех или иных явлений не должна меняться, в принципе. Поэтому вот институт крестных, который сейчас существует, он не является лишь просто культурной какой-то традицией, это действительно сущная вещь, очень необходимая в современном мире, и она имеет такую живую связь с историей церкви, с глубиной веков христианской жизни. Поэтому...
Насколько я понимаю, в Древней Церкви, вот еще до того, как крещение детей стало таким массовым явлением, поскольку крестили детей только в семьях уже людей верующих, христиан, то восприемниками были чаще всего сами родители. Не чаще всего, а практически постоянно. По крайней мере, вот у блаженного Августина мы упоминание встречаем о том, что именно родители были восприемниками от купели, то есть никаких крестных, собственно, еще не было. Какие обязанности сейчас у крестных, откуда они возникли, в чем вообще смысл вот этого института? Почему не могут вот родители, допустим, свидетельствовать о том, что они будут воспитывать ребенка в вере, о том, что они за него отвечают и так далее? Для чего тут еще какие-то нужны посторонние люди?
Ну, в современном мире, вот настоящий, я начну не с прямого ответа сразу на этот вопрос, а просто мы поговорим об этой ситуации с крестными. Как институт восприемников, так и вообще в целом таинственную жизнь церкви, например, ее там литургическую, евхаристическую составляющую, например, вообще путь спасения часто современными людьми воспринимается фольклорно, лубочно. Ну, в лучшем случае, как культурное такое наполнение. Не постигается смысл истины. И если брать современных людей, которые становятся крестными, они не дают себе отчета, какую они ответственность берут на себя, что они являются свидетелями, что являются совоспитателями, например, да, соответственными с родителями за ребенка, за которого они поручаются. Вообще вопрос ответственности сейчас очень таким является краеугольным камнем. Мы видим, что в обществе все боятся ответственности, ответственность является тяжелым бременем для людей. Кто такой крестный и зачем он необходим вот, в таинстве крещения? Церковь всегда живет общинной жизнью. Вот та атомизация, индивидуализация таинств, да, и это все последствия секуляризации, скажем так, сложные слова такие, да, современного общества, когда церковь является, ее таинство является таким, как бы, комбинатом бытовых и религиозных услуг, и основная цель, я уже говорил, да, некая культурная, традиция какая-то, которую необходимо соблюсти. Поэтому люди относятся к этому формально. Но если брать суть явлений, да, самое главное, что происходит, рождается новый человек, да, и крестный является духовным отцом, например, этого чада. Почему вот с точки зрения таинственной, скажем так, мистически, желательно, чтобы был, например, отец крестный или крестная мать? Потому что родители, отец и мать, они, конечно, являются определенными авторитетами для ребенка, и, безусловно, они будут молиться за свое чадо, если они верующие людьми, желать ему всяческого спасения, вести его по пути этого спасения. Но в некоторых случаях наша человеческая природа требует внешнего авторитета всегда.
Ну, то есть тут даже чисто психологические.
Да, нет пророка в своем отечестве. Нет, папа не пророк в своей квартире, скажем так, не во всех вопросах. И вот крестный здесь дополняет родителей своим вот наставничеством духовным. Ну, это прежде всего человек, если верующий, если сам живет христианской жизнью. Это некий такой вот в монастырях такой есть старец, да, есть послушник. И вот крестный сын или крестная дочь – это такие же послушники у определенного восприемника крестного отца или крестной матери, которые должны они должны преуспевать в деле спасения, чтобы ребенок, да, который они восприняли, всегда получался у них. То есть ребенок не должен превосходить их своим дарованием, по крайней мере, первый свой возраст. И задача крестного – воспитать его как свое духовное чадо, как своего ребенка. Передать ему весь тот опыт жизни христианской в Боге, помочь ему вот, опериться, это возьмем в кавычки слово, в христианском смысле, чтобы он был уже таким цельным, настоящим христианином.
Ну, это вы, отец Дмитрий, такую очень идеальную картину рисуете, а вы часто видели? Вот,
да, я сам не такой крестный, к сожалению, да. Что вот у меня есть крестные дети, я за них, ну, молюсь и раз в полгода встречаюсь.
И в основном так у всех, это еще если в идеале.
Вот. Да, идеально это хотя бы раз в полгода встречаться, там, дарить подарки какие-то, как-то отмечать, звонить. Но современный мир, да, он требует своего, однако же молитвенная составляющая, если ты молишься, вспоминаешь об этих детях, ну, по крайней мере, вот мы должны вспоминать священники на литургии всех своих крестных чад и молиться о них и на проскомидии, то, конечно же, это такая хорошая поддержка, мощная для верующих людей. Кто знает, что такое молитва ближнего за тебя, он знает, что как велико это таинство поминовения человека на божественной литургии. Поэтому мы отчасти свою роль крестных выполняем постоянным поминовением своих крестных детей. Но христианин, живущий в миру, должен, если у него нет возможности, например, физически быть рядом с своим ребенком, он должен ежедневно о нем молиться как о собственном ребенке. Мы же часто молимся о своих детях, чтобы они были такие, 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 чтобы Господь благословил, чтобы то, то, то. Так вот, точно так же, с такой же искренностью, как о своем чаде, человек должен молиться о своем крестном ребенке, ну и прикладывать усилия, чтобы его восприемничество было не просто лишь словами, а действительно такой заботой, реальной. Вообще, если что-то, не дай Господь, не приведи Господь, случится с родителями по крови, да, которые природные, то крестный должен ребенка взять в семью и, безусловно, сделать его наследником своего имущества, разделив ему часть от своих детей, уделив ему часть там, квартиры, имущества, машины, денег. А когда люди об этом узнают, они начинают только понимать, что это не просто. В церкви вот нет ничего театрального. Тем-то оно удивительно, такое оно снова ненужного, чтобы паузу закрыть. И поэтому крестный восприемник, это действительно духовный отец, второй отец на земле или вторая мать, которая в любой момент критически должна прийти на выручку своему крестнику и обеспечить ему жизнь.
Но это вы говорите о таком вот моральном аспекте. Это же нигде не зафиксированы вот эти нормы, насколько я понимаю. Вообще обязанности крестных где-то зафиксированы в каких-то вот официальных церковных документах, да, в каких-то документах древней церкви. Есть
это
где-то?
Нет, это в предании у нас живет. В предании, в священном предании все содержится, и мы живем священным преданием, опытом предыдущих христиан, опытом жизни в Духе Святом, поэтому каких-то инструкций там, письменных я, по крайней мере, не встречал. Это все мнение святых отцов, свидетелей церкви, просто архиереев, пастырей, богословов, которые говорят об обязанностях крестного. Поэтому это имеет место быть, это значит, должно быть так.
Ну вот вы говорите о степени ответственности за своих крестников. Я знаю, вот среди христиан, знаю, как людей, у которых множество крестников, то есть там счет на десятки идет, особенно у священников так бывает. И есть христиане, в том числе и священники, у которых ни одного крестника нет. Они совершенно сознательно отказываются, потому что понимают степень своей ответственности. Вот тут как лучше поступать? Вот если ты понимаешь, что ты не способен относиться к чужому ребенку как к своему, и тебя просят быть крестным родителем, потому что уважают тебя, хорошо к тебе относятся и так далее. Но грех ли будет отказать вот в этой просьбе, потому что ты понимаешь, что либо у тебя уже несколько крестников есть, ты понимаешь, что тебе просто не потянуть, ты будешь или забывать, или у тебя не будет хватать времени, или, в принципе, ты понимаешь, что вот, не способен ты к тому, чтобы чужого ребенка как своего вот вести ко Христу и помнить о нем постоянно, и заботиться.
Здесь надо подходить с разумением, и разные ситуации бывают. Если у семьи христиан, которые крестят ребенка, есть в окружении еще христиане, то здесь благоразумно по смирению отказаться, сказать, что вот есть же у вас верующие, есть близкие родственники, которые точно будут всегда рядом с ним, то лучше вам бы взять и сделать восприемниками тех людей, с которыми вы постоянно общаетесь, и ребенок будет с ними встречаться по ходу своей жизни, по роду своей жизни, да, по ходу жизни. А если совсем нет восприемников, да, то что сделать? Здесь тоже придется участвовать, если человек может понести такую вот ответственность, то он должен помочь людям быть восприемником в том или ином крещении. Ну, по-разному бывает. Но лучше, конечно, здесь трезво взвешивать это все, потому что ответственность как за свою душу. Если молиться за ребенка, можно и так за него молиться, и так ему помогать.
Вот в том-то и дело.
Да, оказывать ему помощь. Потому что одно звание крестного только обременяет, может, те же тщеславие человеческое, что вот у меня столько крестников, я вообще отец для многих крестников и все такое. Поэтому если веришь искренне, то здесь надо очень благоразумно подходить и аккуратно быть, и стараться лишний раз не брать на себя вот такую тяжелую ответственность, которая потом будет служить угрызением совести, что ничего не делаешь для своего звания и только числишься крестным. Поэтому здесь надо быть аккуратным. И как с мирянам, так священники сами разбираются в этих вопросах.
Отец Дмитрий, вот вы упомянули о ситуации, когда у родителей может оказаться так, что только один человек верующий в их окружении, они к нему и обращаются с такой просьбой, да? Но, как мне кажется, в условиях города, вот это может быть в условиях какой-то глухой деревни или города, который где-то вот не в России находится, не знаю, там страны ближнего зарубежья. Но если родители верующие, а крестить ребенка, как я понимаю, стоит только людям верующим, то не может же быть, чтобы не было выбора на том же приходе. Есть десятки людей, к которым можно обратиться с такой просьбой. Поэтому отсюда возникает следующий вопрос. А вообще, каков принцип выбора крестных родителей? Ведь в старое время, мы знаем, очень многие обращались с просьбой крестить ребенка к людям выше себя по общественному положению, с целью, чтобы вот как-то породниться с кем-то, побогаче, познатнее и так далее. Вплоть до того, что даже было такое развито такие странные вещи, как заочное крестничество, да, восприемничество. Да, да. Вот императорская семья, там вот люди царской крови, князья там и так далее, вот к ним часто обращались. Вот типа, можно мы вас запишем как крестных? То есть какие-то налагало при этом обязательства, тоже не очень понятно. Вот тщеславие в чистом виде. И сейчас родители очень часто ищут крестных среди, там, не знаю, начальник, там, еще кто-то, вот с кем-то там вот наладить какие-то отношения, вот, которые невозможно по тем или иным причинам наладить вот просто вот в обычном общении. А вот если попросить стать крестным ребенком, тут уже никуда не денешься, с человеком придется строить какие-то отношения. Каковы вообще должны быть выборы, каковы должны быть критерии выбора крестных для своего ребенка?
Ну вот все, что мы с вами сейчас вспоминали, вот эти все действия людей, исходя из каких-то прагматических земных целей, все это есть мудрость мира сего, которая является безумием в глазах Божьих. И даже участвуя в церковных таинствах или спасая своего ребенка, мы можем заражаться этим безумием, потому что здесь целью ставится не спасение души человека, а наш конкретный меркантильный интересик, что вот у меня президент Российской Федерации, крестный отец моего сына. Теперь попробуйте мне где-нибудь на дороге какие-нибудь сотрудники ГИБДД что-то сказать. Я позвоню в администрацию, мой крестный отец как топнет ногой, и вас всех накажут. А то, что ты христианин, например, да, должен жить какой-то жизнью христианской, что крестный должен показать образец смирения, добродетелей каких-то учить, это не важно. Это не важно, потому что этой целью-то не ставится. Конечно, это существует. Здесь вся проблема в приходской жизни, в общинной жизни наших храмов. Если есть там жизнь, если есть там братские отношения, если люди знают друг друга, у них есть совместные дела, совместные радости, конечно, они могут выбирать крестных из своих прихожан. И эти связи только укрепят сам приход, и христианскую жизнь между людьми будут укреплять, и принесут, конечно, благо неоценимое по сравнению вот с такими меркантильными какими-то действиями, когда мы выбираем людей мирских просто в каком-то положении. Надо здесь помнить слова Давида, псалмопевца, что «не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них нет спасения». А когда мы начинаем надеяться на Бога и искать человека не просто из каких-то мирских побуждений, а для того, чтобы смотреть на перспективу вдаль или даже в вечность, можно сказать, чтобы этот крестный действительно мог молиться о моем ребенке качественно, чтобы он мог ходатайствовать о нем перед Богом, чтобы он мог ему что-то действительно рассказать такое мудрое, что я не могу, например, сказать, что в моих словах замылено, например, для ребенка является, да? И я выбираю такого человека, должен выбрать в идеале. Да, духоносного человека, христианина, или хотя бы просто благочестивого христианина, который научит его хотя бы просто элементарным каким-то основам благочестивой жизни, пусть не высокодуховной, но хотя бы внешне христианские какие-то приведет какие-то знания, и который может откликнуться. Потому что настоящий христианин, живущий церковью и любовью к своему Богу и ближнему, это человек, который должен откликаться на чужую беду, на чужую просьбу. Он должен помогать. И если мой крестный, например, является воцерковленным человеком, я могу его просить, чтобы он посидел с ребенком, чтобы он его там забрал из садика, если настоящий крестьянин, сводил в поликлинику или там просто помог. Я уехал в отпуск, а ребенок, например, остался под присмотром у крестного. Живет у него как единокровный сын или дочь. Так вот в идеале должно быть. Но у меня самого не так в жизни, скажем так. И я не могу, все мои крестные у моих детей не всегда они были, как бы сказать, воцерковленными людьми. Потому что вот эти люди такие, сами идем очень долгих путей. Но так должно быть, по крайней мере. Сейчас возможность такая есть. Как выбрать хорошего современного христианина, который будет ответственен за твоего ребенка?
А в том случае, если крестный точно знает, что родители верующие, причем оба верующие, и уж основам веры они ребенка научат. То есть тут нет такой вот ответственности для меня, что я должна знать, что мне ребенка нужно научить, что мне его нужно водить в храм. Там родители и в храм водят, и вере научат, и так далее. Что тогда остается крестному делать?
Ну, постоянно ежедневная молитва о крестнике. Дни рождения, дни ангелов, например, просто великие праздники. Если человек сам причащается, они должны вместе с крестным ребенком причащаться. По возможности в каникулах там надо проводить там 2-3 дня или там неделю вместе. Вот дети должны вместе проводить. Это-то я исполняю. Я беру своих крестных сыновей, они у меня приезжают в гости, и там 3-4 дня мы там, они у меня живут, общаются, и не теряем мы связь живую с ними. Ну, потому что это, во-первых, еще дети священника другого, поэтому там у нас братские отношения, и это очень крепко скрепляет семьи, скажем так, в общении. Потом, что еще должен крестный делать? Конечно же, заботится, если он покупает своим детям хорошие подарки на день рождения. Он должен покупать такой же подарок и крестному своему, материально помогать ему и участвовать во всех делах семьи. Это тесная духовная связь, которая возникает между людьми, между двумя семьями.
Но тут даже вы говорите не только о духовной, а о душевной, и вообще о родственной практической связи.
Родственная связь, конечно же, он должен... Крестный должен проявлять вот такую связь, любовь, вернее, к своему крестнику.
А вообще, отец Дмитрий, должно быть обязательно два крестных родителя у ребенка? Вот часто люди тоже заморачиваются вот этой проблемой.
Нет, традиционно по роду, по полу. Если крестят мальчика, то должен быть папа. Если крестят девочку, должна быть мама. Если нет папы или мамы, то можно допускать, что другой крестный. Дело в том, что здесь напрямую связано это с обрядом крещения. Обряд – это не просто, опять же, внешняя такая, сказать, культурная составляющая. Это таинственный смысл духовный, который является духовной реальностью какой-то. И из купели воспринимает с рук священника, один человек на полотенце принимает ребенка. Вот прообраз этому рождению – это отчасти прообраз в Ветхом Завете, когда жены, например, рабыни рожали на коленке своим госпожам, да, то есть ей являлось, что этот ребенок был, считался за отцом той женщины, на которой, на чьей коленке родился ребенок, скажем так.
Что-то я запуталась немножко.
Ну Дмитрия. Вот, Агарь как родила Измаила? Она родила его, когда Сара уговорила Авраама, что 10 лет уговаривала его, что ты бездетный, это плохо. Пусть вот войди к своей служанке к Агаре, пусть она родит, мне на колени будет, как бы твой сын, потому что я восприму его, то есть мною воспринятый получается. И вот отчасти это прослеживается в таинстве крещения, когда восприемник принимает ребенка на руки из купели. Он является восприемником. Прообраз этого можно видеть вот в Ветхом Завете, скажем так.
Понятно.
Вот такой смысл.
Вот часто священникам адресуют такой распространенный вопрос, что вот так получилось, мы вместе крестили ребенка, ну это вот когда двое крестных родителей, да. Крестный отец, крестная мать. А вот прошло несколько лет, и мы полюбили друг друга, мы поженились и так далее, а потом вдруг вот откуда-то появилось, кто-то нам сказал, что, оказывается, мы не имели права пожениться, что это тягчайший грех и вообще страшная вещь, и что нам теперь делать. Либо задают вопрос еще в преддверии, то есть вот слышали, что нельзя, а вот мы друг друга любим, хотим пожениться, что делать? Вот действительно ли церковь учит о недопустимости брака между крестными родителями?
Этот вопрос поднимался еще в 19 веке, в 1837 году, если я не ошибаюсь, было постановление Синода, вот этот пункт о том, что восприемники не могут быть в браке, считать недействительным, потому что неизвестно, кем он был внесен в канон, нет там ни подписи, ни данных, потому что восприемник один кто-то является.
То есть второй – это так, дань традиции.
Это рядом просто вот... постоял, да. Скажем так. Угу. Постоял, поучаствовал в богослужении. Так получается, что вообще все, кто участвовали в богослужении, в этом в таинстве крещения, вообще не могут с собой иметь никаких отношений, получается. Да, если муж и жена участвуют в одном крещении,
они должны жить как брат и сестра.
Да, они должны брат и сестра писать, угу. И до какого маразма может дойти. И поэтому в 19 веке Русская Православная Церковь это как бы мнение упразднило постановлением Синода, и поэтому здесь нет особой проблемы. Если человек, он один восприемник, то с крестной, скажем так, названная, что ли, получается. Но она, по сути, второй человек, он, по сути, не является крестным. Здесь нет вот этих родственных. Здесь больше это, наверное, связано с некой народной традицией, что ли, да, кум с кумой, что они оба восприняты, и потом было нагружено уже какими-то каноническими причинами, что они не имеют права вступать в связи. Но если разбирать суть таинства, да, и, то это проблема как бы маленько...
Надуманная.
Надуманно, да.
То есть на самом деле существует препятствие к браку между восприемниками и крещаемыми, то есть детьми их крестными. Вот
да,
тут есть запрет,
здесь,
да?
Здесь есть запрет, потому что он уже родственные отношения возникают. Пусть они связаны духовными узами, но они есть.
Здесь, то есть конечно, вот запрещено. Предположим, да, если мужчина крестил девочку, был крестным отцом, все-таки не крестная мать, а вот крестный отец, и вот она выросла, он в нее влюбился, сделал предложение, вот тут уже есть некое препятствие, да?
Да, да, этот брак, по крайней мере, не должен быть венчан, это точно. То есть церковь не даст благословения, потому что это является нарушением канонической практики христианской.
Кому нельзя стать восприемниками? Вот родители, сами родители могут стать восприемниками своих детей? Вот отец стать духовным отцом?
Нет, отец,
мальчику,
он
нет,
уже
да?
является отцом, и мать является матерью.
А бабушка?
А бабушка
там,
уже
брат?
Может. Бабушка, брат, там, тетя, все они могут уже быть восприемниками, то есть духовными родителями, скажем так. Потому что здесь они не являются родителями по плоти этого чада.
Теперь вот такой вопрос. Часто приходится слышать такие возмущенные голоса, что мы, мол, пришли в церковь, привели крестных, а им пару вопросов каких-то священник задал и говорит: нет, 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 вы не подходите, давайте или других крестных, или вот, пожалуйста, вот огласительные беседы посещайте, а у нас крестная вот весь день работает, она не хочет посещать беседы, и что нам теперь делать? Вот какие сейчас требования к крестным родителям предъявляют священники в храмах?
Ну, священники в храмах должны предъявлять, по крайней мере, минимальный уровень воцерковления человека. Хотя бы какой? Хотя бы такой, что человек периодически исповедуется и причащается. Хотя бы там несколько раз в год. То есть живет, пусть маломальски, духовную жизнь какую-то. Хотя бы знает основу веры православной. Вот смотрите, пришел человек в ГИБДД получать права. Но для того, чтобы получить права, он должен обладать навыками вождения автомобиля. И он говорит: у меня есть дядя Вася, который меня научит ездить на машине. Сотрудник ГИБДД зовет дядю Васю и говорит: вы ездили когда-то на машине? Нет, но я видел их по телевизору. А вы знаете, что там тормоза, газ, красный цвет? Ну, что-то такое знаю. Вот я бы на месте сотрудника ГИБДД не доверил бы этому дяде Васе учить человека вождению автомобиля. Я бы нашел нормального профессионала, который ездишь, да, инструктор, вот так, машина устроена, так езжу, вот документ. То есть подтвердил. И мы не считаем это каким-то диким, что перед получением прав мы должны идти учиться в школу, получать образование, знания, потому что это жизнь, вопрос жизни и смерти. Почему-то в отношении к церкви и вопросам вечности, да, наши ада и рая, мы можем так слегка подходить и переводить, ну, буквально так, духовных бревен каких-то, которые вообще ничего не знают. Ни крестный, ни не крестный, ни рай нет, да не верит на него что.
Как зато он, человек вот? Хороший.
Человек хороший, научит крестного сына пить пиво, сквернословить и курить. Если такой крестный, то зачем он в принципе нужен, такой крестный, да? И вообще здесь надо вопрос ставить родителям: а зачем вам крестить ребенка? Смысл какой? Что вы хотите получить это крещение? И сами ли вы живете? По крайней мере, крестный должен научить ребенка исповеди, да, к 7 годам. То есть должен передать опыт греха, покаяние, исповеди, чтобы ребенок в 7 лет мог прийти на исповедь и уже дать отчет за их поступки. А если крестный сам не исповедуется, не причащается, он, естественно, не может научить этому ребенка. Поэтому таких крестных, к сожалению, много, чего греха таить. Вот эта проблема, которая возложена на плечи священников, которые отвечают за крещение, за подготовку человека к таинствам, и мы будем отвечать перед Богом, кого мы допускаем купели, и как мы людей готовим к этой вечности. С нас это спросят строго. Приготовили мы, научили ли мы их вере, или просто так за какую-то мзду быстро покрестили и отмахнулись.
Отец Дмитрий, А у вас в опыте вашем катехизаторском много было случаев, когда вам удалось уговорить будущих крестных посещать катехизаторские ваши курсы? Огласительные курсы, вернее, огласительные беседы.
Ну, православие про себя не говорят же. Но я знаю, что вот у нас священники массу усилий прилагают для того, чтобы убедить людей походить на эти беседы. Потому что если бы не смерти, ну, пожалуйста, креститесь без бесед, без всего. А смерть, это же по-настоящему, это очень серьезно. И от нее не отмахнешься. А смерть занесут. А после суда два состояния, такое или такое. Это все очень по-взрослому. И поэтому, если священник верит искренне сам во все это, да, то есть этим живет, то он не позволит себе, он приложит массу усилий, чтобы человека убедить, послушать, потому что информация не праздная отнюдь. И в течение одной беседы невозможно ничего рассказать. Потому что это требуется время для размышления, для чтения Священного Писания. Поэтому многие... Здесь зависит от священника и его молитвы, обращения к Богу, ну и настроя того человека, который приходит. Ну, многие проходят, убеждаются, что проходят, потом остаются в церкви, сами воцерковляются, начинают совершенно по-другому видеть ее, саму церковь, сами себя воспринимать, и находят свой путь к Господу, Богу, и потом живут уже такой христианской жизнью. Потом они благодарны, что вот остались вовремя, не ушли. Поэтому здесь тяжело сказать. Основная масса в храмах все-таки сейчас люди остаются, слушают и спасаются, скажем так.
Но требование такое все-таки ставится? Или вот то, что вы сказали, только минимальная воцерковленность? Или все-таки нужно
посещать беседу? Минимальная воцерковленность – это человека подготовить к исповеди. Это за одну беседу невозможно человека приготовить к исповеди, если он ни разу не исповедовался. Вот эти 3 месяца, которые идут, 12 бесед, человек постепенно хотя бы доходит до первой исповеди своей, до причастия, до чего-то такого, до таких... самых главных тайн, с одной стороны, но в его случае это азы еще его христианской жизни. То есть он христианской жизнью-то еще не начинает жить. Он только открывает для себя мир православной веры, благодаря беседам, начинает уже как-то размышлять более серьезно. Потом уже идет процесс более глубокого церковления, когда человек начинает жить таинством причастия. Вот это уже нормальный результат, когда он живет в Евхаристии, и он уже сам может священников учить говорить вот так». Потому что вот святые отцы говорят, помогать священникам.
Ну, если это 3 месяца, вам могут сказать, ну и что же, мы будем ждать 3 месяца не крестить ребенка, пока вот тетя Маня будет проходить у вас огласительные беседы.
Бывает, что родители воцерковлены. Такое бывает, и мы им доверяем, и они говорят, ну, крестному он сам воцерковляется. Но если мы знаем, что родители действительно живут христианской жизнью, мы им доверяем. И приходится здесь просто говорить родителям, чтобы они занимались этим крестным, объясняли ему его задачи, обязанности.
То есть там получается немножко все наоборот.
Да, здесь семья воцерковляет этого крестного, но, по крайней мере, мы знаем, что родители сами христиане. Здесь есть некое такое, как бы сказать... снисхождение в этом вопросе.
Но это получается ведь все равно самое главное, чтобы родители, потому что, ну, предположим, такой случай, да, вот что делать крестному? Когда он согласился, он ребенка крестил, стал восприемником, и вроде бы даже задавал вопрос родителям, что вы не против, вы будете воспитывать в вере-то? И ему покивали головой, сказали «да». Но прошло небольшое время, и выяснилось, что родители так и не собираются, что вообще они уже очень сильно во всем сомневаются, что папа там уже, не знаю, в буддизм куда-то уклоняется и в церковь не ходит, а мама ходит раз в год на Пасху. И когда восприемник говорит, что дайте мне Машеньку, я с ней хожу в храм, на причастие, ему начинают говорить о там, негигиеничности или о том, что ребенок заразится там гриппом или еще какие-нибудь причины представлять. Да, или просто прямо говорить, что ты знаешь, вот он вырастет и сам выберет, не грузи его сейчас ничем. Вот в такой ситуации что же крестному делать, когда его фактически не допускают к ребенку?
Ну, он должен молиться.
Не допускают в качестве воспитателя, я имею в виду. Молиться. Подарки приноси, пожалуйста.
Да, и обладать некой такой христианской хитростью. Угу. Не надо идти в лоб, если люди не берут человека в храм, не отпускают. Ну, не надо тогда в храм. Води его в кино, води его в зоопарк, бери его с собой за город. И вот там вот рассказывай ему, как надо правильно жить, как надо правильно верить. И эти слова, они даром не пройдут, все равно в сердце будут запечатлены. И здесь со своими-то детьми бывает, что невозможно их заставить ходить в храм. Потому что бывает, наступает период, когда они сами должны принимать решение. И здесь надо давать свободу и замирание сердца следить, что он не особо рвется в храм, вырос. Сейчас у него познание мира идет. Вот сейчас он должен его от мира вкусить, огорчиться чуть-чуть, и потом снова вернуться в храм, например. Такая может быть перспектива. Но вот насильно тащить его на аркане в храм невозможно, поэтому вот мы сравниваем катехизаторов часто с рыбаками. А любой христианин, в принципе, катехизатором должен быть. Катехизатор – это тот человек, который может опытно передать основу веры, как верить и показать некий путь, куда надо идти. И недаром в христианстве апостолы были, вот, например, рыбаками. Многие святые занимались рыбной ловлей. И как-то вот такое есть, в этом нечто такое удивительное.
Символическое.
Символическое, да. Рыбак, рыба ему ничего не должна. Она к нему никак не относится. Она плывет себе по своим делам там, в озере, в море, без разницы. Задача рыбака – поймать ее, уловить, подумать о ней. Не требовать, что я хочу пирог с рыбой, кричать в воду, там, ну-ка быстро мне под шубу лезть селедка. А здесь надо приложить массу усилий, гибкости, таланта, чтобы эту рыбу приобрести, поймать. Уговорить ее стать ее частью пирога твоего. Вот так же и катехизатор должен поступать. Не отпускает родителей.
Но рыбу все-таки насильно мы вытаскиваем.
Да, мы требуем просто, ну-ка дайте мне ребенка под шубу быстро. Надо здесь хитро делать, диверсионные такие некоторые акции.
Надо, чтобы рыба сама заплыла куда-то.
Конечно. Для этого надо на доступ до рыбы иметь, надо сказать, что нет, мы в храм не пойдем, мы пойдем в зоопарк сходим. И в зоопарке провести экскурсию.
Сотворение мира.
Да, посмотри, как дивен творец, как он все сотворил. Ребенок начнет задавать. И это принесет, конечно, величайшую пользу. А насилие, такое вот упрямство, борьба такая, она в данном случае не подходит.
Ну или обида, раз так, раз вы мне ребенка не даете в храм ходить, ну и до свидания, у меня другие крестники
да,
есть.
Да, у меня другие крестники, а вас я предаю анафеме, например.
Хорошо, ну, а если, предположим, вот сразу на берегу, как говорится, родители говорят, что ну мы крестим, вот для чего крестите? Ну вот, чтобы не болел там и так далее, и иди к нам, вот, пожалуйста, крестной мамой или крестным папой. Вот ничего, если люди обидятся там, когда откажешься и объяснишь им, что это вообще-то неправильно так крестить?
Ну, здесь надо по ситуации смотреть. Если есть влияние на эту семью, дружеские отношения, то надо быть крестным, конечно, потому что в течение 5-10 лет общения все равно дух, который в христианине должен быть от его христианской жизни, он свое действие окажет на эту семью. И здесь надо идти и страдать, брать такого ребенка. Если они нет влияния на эту семью, нет очень близких, теплых там, отношений, то лучше отказаться, потому что дверь будет закрыта, тебя используют лишь как инструмент, необходимый для получения какого-то результата, а потом ты будешь не нужен. Здесь лучше отказаться и сказать, я буду за вашего ребенка молиться, подарки дарить, если будете приглашать, буду приходить, но крестным я не смогу быть, потому что мы с вами не близки, скажем так, не находимся в близких отношениях, и я не смогу как-то вам помогать более глубоко, потому что это более интимные, тесные отношения, внутренние такие, крестные, восприемники, все это. Это уже тот человек, вхожий в семью. Это близкий друг, например, да, который должен быть. Поэтому здесь надо быть благоразумным и все взвешивать, и решить, как верно поступить.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы говорили об институте восприемничества при святом крещении, о том, кто такие крестные родители, для чего они нужны и каковы их обязанности по отношению к крещаемым. Спасибо, отец Дмитрий. У нас в гостях был священник Дмитрий Ощепков, клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга. В следующих наших передачах мы продолжим разговор о таинстве крещения.
Спасибо, до свидания.